Цель жизни только в том, сколько ты за короткую жизнь успеешь послужить Создателю и Отечеству.
Мы все как листья на ветке одного дерева, мы все едины. В этом единении нам надо быть, что равняться на свет.
Позабыли мы, что осиянно только слово без людских тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог.
Как слово наше отзовется.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Светлана Воронова и наши гости. Настоятель Курского храма во имя святых царственных старцетерцев, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии протоиерей Олег Чебанов и известный курский краевед, историк, кандидат исторических наук Юрий Владимирович Озеров. Здравствуйте.
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 Сегодня мы вновь обратимся к очень важной теме, по мнению наших гостей, с которыми я солидарна также полностью, но, думаю, и солидарны наши уважаемые радиослушатели. Архитектурный облик Курска. Кстати, они нередко высказывают свое мнение по поводу того, какое лицо у Курска, как сохраняет он его. Ну, я имею в виду и наши радиослушатели, ну и наши уважаемые гости уже не раз высказывались на эту тему в наших программах. Вот один мудрый человек заметил, что архитектура – это выражение ценностей. А как мы сохраняем ценности нашего древнего города? Ну, естественно, исторические ценности, прежде всего, имеется в виду. Все и для этого сделано.
Хотелось бы лучше. Хотя, конечно, сложно отвечать за курских историков, краеведов, для тех, кому очень неравнодушен наш исторический облик, потому что сохранение нашей исторической памяти, прежде всего, это прерогатива соответствующих органов, в данном случае речь идет о комитете по охране объектов культурного наследия. В последнее время мы наблюдали очень быструю смену руководящего состава и реорганизации этого органа, что, конечно, не работает на пользу, на общее дело. Но, с другой стороны, конечно, мнение гражданского общества, оно тоже очень важно, потому что от него зависит, на что обратить внимание, выявить какие-то болевые точки, проблемы. И здесь, конечно же, звучит голос и краеведов, в том числе священнослужителей, для которых это тоже немаловажно, это происходит. Если в целом говорить о современном архитектурном историческом облике города Курск, то он находится, конечно, в очень сложном состоянии. Он находится в таком состоянии потенциальной угрозы утраты. Это объясняется градостроительной политикой, потому что город развивается. С одной стороны, это объективное явление, с другой стороны, это и субъективное явление, которое мотивируется различными интересами, в том числе и коммерческими интересами. И здесь, если учитывать вот последние новости о том, что у нас ведется разработка генерального плана с тенденцией на интенсификацию, вот здесь, вот, конечно, возникают озабоченности. Потому что интенсификация, это означает, что город будет не расширяться, а расти ввысь на месте того, что уже когда-то было застроено. И, естественно, возникает вопрос о том, что сохранится, что не сохранится. Жертвой этой политики так или иначе может стать та историческая архитектура, которая как раз и делала город Курск узнаваемым. Те пространства, которые наш город для нас самих делают удобными для жизни. Потому что в условиях высотного строительства будут перекрываться видовые точки, обзоры. И уже к настоящему моменту можно сказать, что много таких видовых пространств утеряно. Вот если вы, например, встанете на знаменитый Бурнашевский мост, ну, это мост, который соединяет площадь Добролюбова и улицу Малых, и посмотрите в сторону Знаменского монастыря, нашего сердца, можно сказать, города, то вы увидите, что он во многом уже перекрыт таким офисным зданием, построенным по соседству с так называемым Утиным островом. И только вот купол там виднеется. Я помню этот вид и фотографировал, когда этого здания не было, и Знаменский собор, он был открыт больше. Если вы встанете, например, на другой мост, который находится севернее, это железнодорожный мост, ну, точнее сказать, пешеходный мост сейчас, рядом с бывшей железнодорожной веткой, в сторону посмотрите Нижнетроицкого храма, то вы увидите, что, опять же, это здание, возведенное сугубо ради того, чтобы кому-то сдать в аренду под ресторан или еще что-то, оно частично перекрывает с правой стороны вид на Нижнетроицкую церковь. И вот уже вид, опять же, потерян. Это вот маленький, скажем так, штрих к той общей ситуации, которую вот я лично наблюдаю. И это у меня не может не вызывать обеспокоенность. Я думаю, что и у людей, которые тоже неравнодушны и имеют отношение к церкви, это тоже не может вызывать обеспокоенность.
Но, кстати, вы в своих статьях, в интервью всевозможных приводили еще и другие примеры. И я помню, что вы, например, называли еще там, где у нас костел католический, а сзади 17-этажное, по-моему, там здание. Да. Тоже как бы ведь теряется. Не говоря уже о сквере воинов-афганцев, где я рядом, кстати, живу. И я на себе прочувствовала, потому что из моего окна замечательный вид на Минский собор. Ну, слава богу, что он виден, что его не перекрыли. Даже вот этот вот мост от рынка центрального. Но сквер-то, и у меня сохранилась фотография, когда сквер был зеленый, что была перспектива дальше. Угу. А теперь-то ведь там, вот особенно когда построили магазин, он закрыл перспективу. Сделал такое замкнутое пространство этого сквера, совершенно как островок такой какой-то, со всех сторон он закрыт. Я не знаю, что это за архитектурный подход, конечно.
А переходный мост, который вот этот собирается сносить?
Кстати, собираются сносить. Примеров-то еще можно привести, конечно, больше гораздо.
Вспоминаю по цепочке буквально. Вот я только сказал о мостике через Тускаре. А рядом ведь находится улица Нижняя Набережная, на которой находятся два колодезя, которые связаны с именами наших выдающихся святых. Один – это преподобный Феодосий Печерский. И вот общество Серафима Саровского некоторое время назад сделало все, чтобы это место было как-то возобновлено. Стал вопрос о строительстве часовни над этим колодезем, как это было и раньше. И второй колодец, источник можно назвать, преподобного Серафима Саровского. Это уже ближе к Боевой даче, там примерно где-то 100 метров от улицы Мирной. Так вот, мы слышим, что предполагается построить дорогу автомобильную вот по этой нижней набережной улице, такой скоростной, чтобы она позволяла бы желающим отдохнуть, видимо, на Боевой даче, быстро из центра города добраться. Вот одна дорога пройдет, собственно, по нижней набережной улице, другая через Хохлов лес, вот туда, в железнодорожный округ, и возникает вопрос, а вообще, как это согласуется с теми обещаниями, которые мы слышали о том, чтобы сделать эту набережную рекреационной зоной, потому что невозможно отдыхать, дыша выхлопными газами. Ну, это, собственно, для людей светских, далеких, может быть, от церкви, а для людей религиозных, вот это соседство автомобильной дороги со святынями, с колодезями, которые освящены в честь наших преподобных, наоборот, здесь надо организовать пространство, чтобы была какая-то тишина, чтобы люди помолились, сосредоточились в этом состоянии общения с нашими выдающимися святыми, с преподобным Феодосием Печерским, с Серафимом Саровским. Но вот ради каких-то, извините, прихоти приходится вот наблюдать.
Да, но там разговоров много, насколько я читала мнения, и в том числе комментарии, допустим, областных властей по этому поводу. Город немножко по-другому, но очень осторожно. Дескать, практически-то еще нет таких планов. Но в перспективе, какие аргументы пересилят, тут вопрос. И возобладает ли здравый смысл? Потому что здесь надо взвешивать за и против, да, конечно, и очень аккуратно подходить. Потому что до этого у нас были общественные обсуждения и конкурсы по поводу дальнейшей застройки города Курска, перспектив его застройки. Теряем архитектурный облик многих городов российских. Теряя свое лицо, они становятся вот как братья-близнецы похожи. Да, надо строить жилье, надо создавать инфраструктуру. Но ведь люди, они не будут жить в пустом городе, у которого нет какой-то наполненности, нет какой-то изюминки своей, которую бы они сохранили. Ну, вот опять же, вот гостиницу за сколько-то там, не помню, но очень крупная сумма, опять же, в историческом месте Курска кто-то хочет возвести. Ну, хорошо, допустим. Но мы ведь говорили о том, что на полугоре будет исторический культурный центр, в том числе и по планам тем, которые обсуждались. А что мы предложим тем посетителям Курска, которые будут останавливаться в этих фешенебельных отелях пятизвездочных, если им нечего будет предложить посмотреть? Вот вопрос.
Мы предложим крематорий в заповедной зоне. Я понимаю, сейчас мы, конечно, с вами смеемся. Вы знаете, вот с болью, конечно, сердца всегда слушаю Юрия Владимировича и читаю публикации научные. И спасибо, Юрий Владимирович, за вашу работу, которую вы проводите. Действительно, вот мы единомышленники, мы собрались для того, чтобы поговорить о том, что необходимо сохранение культурно-исторических традиций нашего родного города. Но мы попробуем поставить себя на место молодой аудитория наших радиослушателей, которые сейчас скажут о том, что ну вот консерваторы, церковь, историки, краеведы, они там ратуют за сохранение и прочее. Нужно развиваться, нужно строить современные молодые бутики, нужно строить всевозможные центры развлекательные.
Спортивные объекты.
Спортивные объекты. Да. И вот опять возвращаюсь к уродливому понятию крематорий, когда в социальных сетях читаешь и говоришь, о, наконец-то мы становимся цивилизованным городом.
Это вы по поводу того, что крематорий появится?
Это по поводу крематория, да. Ну, слушайте, ну мы же живем с вами не в Индии, мы же не индуисты для того, чтобы сжигать тела умерших. А вот по поводу сохранения традиций, вот Юрий Владимирович подобрал очень хорошее такое слово о том, что находится наш город сейчас в сложном состоянии, действительно угроза уграбления. Ведь посмотрите, сколько исторических памятников, сколько зданий, купеческих домов было просто-напросто порушено. Но ведь есть еще другая совершенно ситуация. Вот мы сейчас с вами здесь, на телерадиокомпании, а ведь недалеко, метрах, наверное, в 300, находится Михайловский храм. Но в каком состоянии Михайловский храм находится? Ведь он же в обшарпанном виде стоит. И его невозможно отремонтировать, его невозможно покрасить, побелить. Почему? Потому что он является памятником истории и культуры федерального значения. И для того, чтобы купить банку краски и поштукатурить, я не знаю, там покрасить фасад, нужно пройти массу согласований, заказать проект, который стоит не меньше миллиона рублей. Ремонт обойдется в 100 тысяч, но проект будет стоить миллион рублей. И ведь есть же благотворители, которые говорят, да, мы дадим деньги на то, чтобы храм засиял, для того, чтобы он стал архитектурной доминантой начала казацкой слободы. Но такие деньги тратить на прихоти государства, что вот, пожалуйста, вам нужно покрасить, давайте мы вам план разработаем, а не соответствие между структурами самыми разными, когда приходит структура по охране памятников объектов культурного наследия и говорят, если вы снимете решетки с окон, это уже будет нарушение исторического облика, и мы вас оштрафуем, поэтому решетки снимать с окон не имеете права. Следом, через 15 минут, приходят сотрудники ГОЧС и говорят, если вы не снимете решетки, это запасной выход пожарный, мы вас оштрафуем. И священник-настоятель находится, знаете, в состоянии когнитивного диссонанса. С одной стороны, он должен снять эти решетки, иначе его оштрафуют. А с другой стороны, он не имеет права снимать решетки, потому что его оштрафуют.
И как он поступает?
А как он?
Когда какая-то комиссия, он или снимает, или снова ставит на место.
Вот, вы знаете, Светлана Львовна, вы даете потрясающую, конечно, рекомендацию. Знаете, подсказку, съемные решетки.
Ну, как по-другому?
А по-другому никак. И вот сейчас проезжаешь мимо того же Михайловского храма и видишь, в каком состоянии даже забор, где отваливается штукатурка. Я понимаю, ведь люди далекие, может, а вот этих всех перипетий, они скажут, ну, посмотрите, церковь не хочет ремонтировать свой объект, свое здание. А мы не можем его ремонтировать. То есть в 30-е годы, в 20-е эти храмы взрывали, рушили, а сейчас их охраняют, государство охраняет. От кого? От нас, получается, от церкви, от прихожан охраняет. Вот получается дилемма. Ну, хорошо, дальше вот мы смотрим на наш родной город. Действительно, вот эта застройка. Молодежь скажет, да какая разница, там виден храм, не виден храм. Но ведь это же наша культурно-историческая традиция. И как приятно, идя по городу, любоваться и старинными особнячками, и посмотреть в какую-то дальнюю перспективу на нашу Курскую Венецию, Стрелецкая Слобода.
Вот я знаю, и многочисленные сообщества, интересующиеся историей, вот сейчас очень много, да, вот этих движений молодежных всевозможных. И приятно отметить, что они хотят, чтобы действительно вот Курск был какой-то особенный, чтобы они тоже, приезжая куда-то в другой город, могли сказать, да я вот из Курска. А чем славится Курск? Ну, не только соловьями, не только Курской дугой, но еще могли сказать, чем. Перечислить еще множество достопримечательностей и пригласить своих друзей приехать в наш замечательный старинный русский город.
Ну, простите, последние 3-4 месяца Курск славится тем, что невозможно прочитать название улицы на тех указателях, которые закрепили, я не знаю, по чьей-то инициативе, с кем это согласовалось, и на белом фоне маленькие черные буквы, которые, вот мне, честно говоря, для того, чтобы увидеть прежнее название улицы, необходимо было подойти вплотную к этой табличке и надеть очки. А тот человек, который приезжает в маршрутке, на каком-то своем транспорте, он не в состоянии даже прочитать это название улицы. Я не знаю, есть ли какая-то структура, которая согласует это на каком-то, может быть, городском или областном уровне. Я не говорю о том, что должно было быть еще какое-то общественное обсуждение.
Но периодически общественные обсуждения какие-то проходят.
Во-первых, давайте смотреть, что у нас нет главного архитектора. в городе.
Ну как нет, по-моему, выбрали, ну, после Косьмина.
Есть исполняющая
обязанность. А, исполняющая обязанность, ну да, с нее не снимается.
Но с юридическим образованием. Фактически градостроительные функции рассредоточены. Мы не видим здесь какой-то четкой политики.
Будем все-таки справедливы, отдать должное. Привнесено новое, свежее, современно. Но мы говорим немножко сейчас глубже. Мы говорим-то о другом, конечно. Мы говорим об историческом облике Курска. Вот что мы можем предложить нашим даже не потомкам, а живущим сегодня? Курск, сказать так вот, что котируется как туристический какой-то центр, я бы не сказала, наверное.
Но в топ узнаваемости он же вошел.
Ну, в топ узнаваемости вошел. Но все равно вот должны все-таки сохранять. Есть чем гордиться, и нам есть что показать. Но вот как мы это сохраняем? Ведь много зданий, вот вы стали говорить, да, Юрий Владимирович, и вы, отец Олег, мы стали говорить о том, что многое мы уже потеряли. Мы теряем не то, что лицо, историческое лицо города, идентичность свою, да.
Конечно же, очень правильно, что вы об этом говорите. Мне кажется, что тем людям, которые у нас ответственны за градостроительную политику, за привлечение туристов в наш город, не хватает опоры, не хватает взаимодействия с теми людьми, которые знают город, которые познали его душу, которые знают его историю, какое-то взаимодействие, хотя бы на уровне каких-то консультаций, это могло бы, ну, скажем так, минимизировать те риски, о которых мы говорим. Вот я слежу за новостями. Я помню, как у нас объявили о создании общественного совета по культуре. Ну вот, на бумаге он создан. В реальности он когда-то собирался?
Насколько я в курсе этого совета по культуре, многие потом удивлялись. Вот кто вошел в этот совет?
Да.
А кто-то кандидатуры согласовывал, откуда вдруг они нарисовались, хотя в городе есть гораздо более, там, может быть, значимые фигуры и интересные люди, которые могли бы что-то предложить. Есть ли там краеведы, опять же?
Нет, если не считать Олега Михайловича Радина, власть, если она думает, что она все знает о истории, увы, здесь практика показывает, что с этим мы не можем согласиться. Отреставрировали дом потомственных почетных граждан Гладковых. И что же? Наличники, которые всегда были белыми, потому что они гипсовые, они выкрашены в такой красный цвет. Но разве это, так сказать, историческая правда? Нет, тут можно взять фотографию дореволюционную, когда там был лазарет, все было белым. То есть претензии даже на уровне раскраски у меня есть. По поводу шестерки, опять же, вот в таком желтоватом виде этот дом стал выглядеть, ну, где-то с 50-х годов. А до этого, судя по фотографиям, пусть даже и черно-белым, видно, что это здание было более светлым, то есть таким вот серо-белым. Тоже по поводу цвета. Собираются покрасить Знаменский собор, как заявляют, тоже в исторический цвет. Таковым предлагают нам считать тоже желтоватый, в один цвет, вот с корпусом, который...
Ну, вот, кто предлагает покрасить?
Ну, вот наши молодые архитекторы.
Может быть, молодым архитекторам нужно определиться со своей деятельностью, со своей работой, не вникать в вопросы богословия цвета, в том числе, потому что все-таки собор и монастырь, он посвящен Пресвятой Богородице. А в церковной традиции богородичный цвет, он все-таки голубой в разных оттенках. Я думаю, что молодым архитекторам все-таки стоит знать свое место, а в церковные дела не стоит вникать.
Самое здесь главное то, что если мы откроем книгу Сергея Ивановича Федорова, который исследовал этот объект, когда переустраивалось это все вторично уже под кинотеатр «Октябрь» после войны, он говорит прямо, что исследование слоев штукатурки выявило, что изначальный цвет был голубоватый цвет.
Да, богородичный.
А наши современники говорят, что было проведено, дескать, новое исследование, которое показало другие результаты. Это, конечно, интересный вопрос. Помнит ли кто-то из обслуживающего персонала Знаменского собора, чтобы кто-то исследовал стены Знаменского собора?
Ну, у нас сегодня, знаете, у нас политику иногда определяет, в том числе и как бы архитектурного облика Курска определяет то. Блогеры современные. Я говорила со многими людьми, а кто-то вот, ну, надо было тряхануть, надо было какую-то свежую струю внести, это то слишком вот замшелости много. Ну, вот такой подход у некоторых. Но в чем она замшелость? Это грубое слово, конечно. Мы-то говорим о старине, мы говорим о сохранении той самой идентичности, своей национальной идентичности, своей какой-то принадлежности именно к этому городу, к этому краю, как к России в целом. У нас есть немало своих особенностей, которые мы должны сохранять. Кстати, один из радиослушателей, он мне как-то задавал вопрос, хотя мы тоже обсуждали его, но можно повторить. В нашей культуре ведь это было, это существовало, что нельзя перекрывать перспективу с учетом основополагающих зданий. Но в свое время это были доминантные здания, да. В свое время это были сооружения, религиозные сооружения, церковные сооружения. Это были храмы. Слава Богу, но не перекрыли перспективу Знаменский собор. Он на холме, он выше. Сегодня это как-то должно учитываться, как вы считаете?
Я думаю, да. Потому что наши храмы, которые являются памятниками и архитектуры, и истории, они как раз и задают духовный, ценностный смысл бытия. Вот современное общество, на мой взгляд, оно духовно не просвещено. Оно не видит, что является в жизни ценностным. И нам навязываются какие-то материальные ценности. Культ денег, культ славы и тому подобное. Но все-таки, если мы начнем осмысливать нашу историю, искать глубинные философские факторы ее развития, мы не можем не заметить огромнейшую, фундаментальную роль Русской Православной Церкви. И всякий храм – это не только место отправления культов, как это, так сказать, для человека светского или атеистически настроенного может показаться. Это духовный маяк, который молчаливо взывает к Богу. И в этом плане наши предки, они очень мудро организовывали городское пространство, потому что храмы всегда были на возвышенностях, на площадях, и люди, можно сказать, невольно даже приглашались к тому, чтобы очистить свою душу от грехов и укрепить свои душевные силы. В настоящее время мы можем видеть абсолютно хаотическую застройку. Я очень беспокоюсь, например, за Ахтырскую церковь, потому что вот с восточной стороны там вроде бы тоже какое-то строительство затевается человеком абсолютно далеким от православных идеалов. К сожалению, пространство, которое можно было бы раскрыть, чтобы этот храм действительно был виден не только с улицы Перекальского, но и с Новоахтырского переулка, если идти. Вот этим не занимается.
Но его уже там практически не видно.
Его только купола видны, и то со стороны Кировского моста. И то потому, что это золотые купола. Если это была бы какая-то другая покраска куполу, они бы сливались просто с общим видом, не более того. Вот,
еще обратите внимание, пожалуйста, на то, что в нашем старом Курске наши улицы носили имена храмов. Они как бы тоже приглашали в храм тем самым. Вот отец Олег обратил внимание на таблички, которые разработаны центром компетенции со старыми названиями. Действительно, исторические названия плохо читаемые. Но более того, здесь есть и ошибки. Ну, уже в СМИ писали, в принципе, мы обращали внимание на то, что часть улицы Радищева, та, которая от Садовой идет на север, она раньше называлась Мясницкая. Написали Флоровская ошибочно, как называлась первая часть улицы Радищева до улицы, соответственно, Золотой. Возьмите улицу Серафима Саровского. Вот я недавно шел по этой улице, читаю табличку. Улица Серафима Саровского. Бывшая Бебеля. Нет, чтобы написать Троицкая или Троицкий переулок, как это было до 1918 года. Они вот буквально взяли советское название человека, который абсолютно никак не связан.
Ну, скорее всего, какое было задание вот взять предыдущую формулировку. Да, вот да, ее да, так да. Написать.
Но я-то вот считаю, ну хорошо, история и даже Бибель. Но надо тогда уже писать всю историю, как она называлась на протяжении всего своего существования.
Ну, вот параллельно надо было написать с нами, все вот, названия. Мы с вами на улице Советской, а перпендикулярно, наверное, чуть дальше улица Суворовская. Тогда нужно будет писать Суворовская, Солдатская, Рошале, Суворовская. Вот представляете, какой большой плакат нужно будет ничего. Центру компетенции разработать.
Ну, как вы говорите, основное название так, а...
Вы знаете, на улице Серафима Саровского есть, в самом начале на здании УВД находится табличка, которая как раз эти названия описывает.
Название, конечно, это тоже история. А вот что больше всего вас расстраивает в облике Курска на сегодняшний день, если так вот, положа руку на сердце, сказать? Чего ему не достает, скажем так?
Если говорить на макроуровне, меня расстраивает отсутствие скоординированной, сбалансированной, выдержанной с точки зрения культурно-исторических смыслов политики. Потому что в основе должна быть какая-то идея, какая-то логика, а не подход, кто заплатит, тот и построит то, что захочет. Понимаете, мы до сего момента развивались по принципу, кто платит, тот и музыку заказывает. Об этом, так сказать, прежнее руководство соответствующего ведомства прямо, по сути, говорило, что мы, дескать, здесь ни при чем, вот это сам заказчик решает. Если у нас будет сбалансированная, соединенная градостроительная архитектурная политика в тесной взаимосвязи с культурно-исторической политикой, политикой охраны исторических наших памятников, очень многих ошибок придется избежать. Но для этого сил, ресурсов, собственно, тех людей, которые отвечают за это направление, недостаточно. Поэтому нужно опираться на мнение курян, которые в курсе истории нашего города, в курсе духовных смыслов развития нашей такой курской цивилизации, с опорой на краеведов, чтобы их мнение было весомо, чтобы наши общественные обсуждения были бы не каким-то организованным спектаклем, где надо, так сказать, протолкнуть какое-то решение, легализовать термин «детинец», для того, чтобы называть так историческую усадьбу Знаменского монастыря. Вот если произойдет это тектоническое сдвижение в сознании тех, кто определяет будущее, мое сердце будет спокойно.
А ваше сердце, отец Олег?
Вы знаете, мое сердце может успокоиться, как коренного курянина, когда мы решим проблему ухоженности зданий нашего исторического центра. Знаете, вот есть здания, которые принадлежат, ну, каким-то структурам, которые имеют возможность покрасить это здание, привести его в порядок, которые заиграют как игрушечка, что называется. А есть такие здания в нашем историческом центре, и на бывшей улице Херсонской, и на бывшей улице Московской, и на Флоровской улице бывшей, да, то есть вот Радищева, Ленина, Дзержинского, которые не ухожены совершенно, потому что владельцы просто не имеют средств их привести в порядок. Если брать улицу Дзержинского, посмотрите, хозрасчетная поликлиника, в каком состоянии обшарпанном она находится. Самое начало улицы Радищева, здание, старинный особняк, который примыкает к бывшему магазину «Тысяча мелочей». Старинный особняк, в половине находится какая-то фирма, по всей вероятности. Эта половина покрашена в бело-желтый цвет, красиво. А вторая половина, она просто в упадке, потому что, по всей вероятности, может быть, там какая-то квартира или две находится, и владельцы просто не в состоянии привести это в порядок. Но вот опять-таки, какое-то должно быть распределение средств и со стороны города. Я понимаю, что нет возможности заложить бюджет на внешний облик города Курска. Чаще всего это перекладывается на плечи собственников. Но понимаете, но ведь есть же инвесторы, которые приходят и строят. Ну для кого? Для обогащения своего. Вот современный предприниматель и купец 19 века, ведь это же две большие разницы. Современный предприниматель-бизнесмен — это тот, кто ведет свой бизнес для своего обогащения. А купец дореволюционной России — это прежде всего меценат, который оставлял после себя свое имя. Вспомним купчиху Гладкову, которая построила больницу инфекционную, которая вот сейчас насколько красивая.
К сожалению, это здание сейчас, точнее, здание в очень печальном состоянии. Ну, я не беру главный корпус, а вот то, что находится пониже, там мы видим, что даже ветер гуляет. А ограда вообще не ремонтируется, какие-то металлические решетки вообще украдены. Это тоже за что
Но вот опять-таки имя Гладковой сохраняется на протяжении уже полутора столетий купчихи, а современных предпринимателей, бизнесменов имена, ведь их через 25-30 лет никто не вспомнит.
Да. Ну, сейчас вспоминают только, когда говорят, а чей, кому принадлежит торговый комплекс там.
А сейчас он одному принадлежит, а через 5 лет он будет другому.
Да, вот я, кстати, хочу по поводу домов, их сохранения. У меня тоже сердце болит. И сердце болит и не только за архитектурный облик, а вообще за безопасность наших людей. Поскольку, я уже не говорю, как там чистятся крыши и как это будет, когда будет налить, вот еще доживем до весны, когда сосульки начнут капать огромные. Не об этом даже. Вот улица Дзержинского недалеко. Даже взять наш центр Звездный. А вот однажды иду, буквально передо мной падает кирпичик. Маленький такой кирпичик. Буквально напротив Щепкина. Небольшой, он такой симпатичный, но с колонками домик. Но там еще живут люди. Красят там даже, что-то делают. А крыша, она вообще уже повисла. И там какая-то железяка такая огромная, значит, она болтается под действием ветра. Что же вы вот это вот не поправите? Это не наша, дескать. Денег на это нет. Это, конечно, проблема из проблем. И безопасность, и дальнейшее существование этих зданий. Но мы должны сохранять лицо наших городов. Ну, что мы оставим действительно после себя? Нужно, значит, вкладывать какие-то деньги. Значит, надо подключать тех же самых меценатов, о которых вы говорите.
Вот вы знаете, упомянули о звездном бывшем Щепкине. Вот мы очень легко отрекаемся от имени нашего выдающегося земляка Михаила Семеновича Щепкина. Мы его променяли на звездный. Если мы на уровне названий отказываемся от собственной истории, что говорить о сохранении каких-то исторических зданий? Опять же, вспомню центр компетенции. Он гордится победившим проектом в рамках комфортной среды во Льгове. Дворик, уютно, все замечательно. Но эта улица называется улица Карла Маркса. Вот вы занимались поиском идентичности Льговской. Но почему бы вам не предложить вернуть историческое название улица Курская? Как все стало бы на свои места. И историческая картинка, уютность и то имя, которое изначально было.
А это же, знаете, сколько документов надо перепечатывать, сколько денег на это?
Все естественным порядком происходит, как показывает практика многих таблички других городов. Часто просто запугивают противники.
Понятно.
А знаете, Юрий Владимирович, что вселяет уверенность? То, что в памяти старожилов старые прежние названия сохраняются на протяжении многих десятилетий, даже когда улица носит другое название. Вот я вспоминаю, моя бабушка, Царство Небесное, она никогда не называла улицу Павлуновского. Она всегда говорила Воротня. Никогда не говорила 50 лет октября. Это всегда была выгодная улица. И несмотря на то, что улицу-то назвали 50-летие, это было 1967 год, и вот я вспоминаю, 80-е годы по-прежнему она называла на выгодной.
Если вы откроете даже справочники разных учреждений советского периода 20-х годов, вы увидите старые названия улиц, которые в 1918 году официально исчезли. Но они даже вот в телефонных справочниках учреждений все равно каким-то образом фигурируют. Представляете, как дорога была эта память о исторических названиях в те времена, когда уже строй поменялся.
Поэтому и Щепкина. Большинство, я думаю,
мы
все-таки называем.
Верим, что когда-нибудь Щепкина все станет на свои места.
А вы знаете, вот, говоря о конфликте современной застройки и сохранении исторической среды города, я одно интервью читала с заслуженным архитектором России Дмитрием Величкиным. И когда у него спросили, есть ли сегодня единый стиль и каким словом вы бы его назвали, он ответил: нет никакого стиля сейчас, стиль технологии и коммерции.
Я бы добавил и примитивизма.
К сожалению, понятие «люди» стало неприменимо к архитектуре. Я имею в виду, ну кто ж согласовывает с людьми, чего люди хотят, да, какой застройки в будущем они хотят, в каких домах они хотят жить. То есть понятно, что люди, конечно, мечтают о комфортном жилье. Это было и в советское время, когда решали многие проблемы, и нужно было, и население страны росло, и нужно было как-то расселять. Строили быстрее сейчас акцент на высотность, потому что плотность большая, особенно в больших городах. Но мы говорим о том, что, ну и человеку, находясь вот в этом своем ограниченном пространстве, ему же хочется куда-то еще и выйти, ему же хочется чего-то посмотреть, на каких-то примерах растить своих детей, красивых примерах, интересных, на исторических.
То, что касается и экологической составляющей, это должны быть парки, скверы, это должны быть зеленые насаждения. То, что касается духовной жизни человека, конечно, это должен быть все-таки старинный город, который должен сохраняться, по улочкам которого приятно пройти. Вот у меня когда есть возможность прогуляться по городу, я всегда иду по бывшей Сергиевской улице. Это улица Максима Горького. Тяжело, конечно, воспринимать то, что некоторые здания уже разрушены, на их месте так ничего и не возведено. Да, может быть, и слава богу, что не возведено, потому что это будет либо развлекательный центр, либо какой-нибудь фитнес-центр типовой постройки.
Хорошо, что, ну, кроме банков там ничего другого нет. Таких огромных зданий, типа торговых
знаете,
центров.
Приятно бывает просто подышать Старом Курском.
Да. А так красивая, конечно, улица, туда дальше, вот и к Боевке.
Помирный.
Вот это Помирный, да. Готовясь к нашей передаче, я специально вот нашел цитату нашего святейшего патриарха Кирилла, который произнес в городе Лукоянове еще в 2010 году. Вот то, что он сказал, мне кажется, можно отнести с полным основанием и к нашему городу, потому что тема, она фактически та же. Патриарх тогда сказал: «Иногда нам кажется, что все старые дома нужно снести и построить новые. Но это все равно, что снести Россию и построить новую. Без памяти жить нельзя. Нужно, может быть, не столько сносить дома, сколько их реставрировать. Именно по этим домам Мир определяет Россию, а не по бетонным небоскребам, которых полно в любой стране. Храните свой город, природу этого города, его уникальную внешнюю красоту, и храните самих себя в вере, благочестии и чистоте.
Мне кажется, замечательная концовка нашей сегодняшней программы, если только дополнить какими-то еще высказаниями, вспомним того же академика Лихачева, который тоже ратовал как раз за то же самое, о чем сказал патриарх.
Говорил так, что если человек не любит старые дома, старые улицы, пусть даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Академик Лихачев.
Но я думаю, что у многих все-таки, хотелось бы надеяться, у многих курян, поскольку мы говорили все-таки о своем городе сегодня, о своем крае, у многих курян вот есть это чувство гордости за наш край и чувство ответственности. Должно быть, наверное, слияние мнений, возможностей, изыскание возможностей, прежде всего, и осуществление этих возможностей. Вот давайте, наверное, это загадаем. И будем надеяться, что что-то будет как-то сдвигаться в лучшую сторону, чтобы мы все-таки лицо своего города, лицо своего края сохраняли. Я благодарю вас за участие в нашей программе и хочу напомнить, что сегодня в ней принимали участие руководитель отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии, кандидат педагогических наук, настоятель Курского храма во имя святых царственных старостатерца, протоиерей Олег Чебанов, известный курский краевед, историк, кандидат исторических наук Юрий Владимирович Озеров. Вела программу Светлана Воронова, за звукорежиссерским пультом была Наталья Ирина. Всего всем самого доброго и до новых встреч в эфире на радио России Курск.